Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. В прямом телевизионном радиоэфире очередная программа из цикла «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу представлю сегодняшнего нашего гостя. Роман Багдасаров, историк и религиовед. Вот такая еще есть, да?
Добрый вечер.
Специализация.
Да.
Добрый вечер. Роман Багдасаров не первый раз в нашей программе. В прошлый раз вы были и рассказывали о свастике. Но чтобы наша аудитория не думала, что только свастика как символ, да, родилась не в нацистской Германии, а много раньше. Мы сегодня поговорим еще о звезде, у которой история, в общем-то, наверное, не короче, чем у свастики. Правильно?
Ну, да, ведь Вторая мировая война в символическом плане, можно сказать, из себя представляла борьбу свастику со звездой, поэтому настала пора
поговорить. Родились оба эти символа не в 20 веке, и поэтому, кстати говоря, по вашей просьбе, уважаемая аудитория, вот тогда, когда мы говорили как раз с Романом Багдасаровым о свастике, пришло очень много от вас посланий, писем, в том числе там и смс-ок с просьбой вот рассказать ей о звезде. И вот эту вашу просьбу мы сегодня выполняем. И я напоминаю, что смс вы можете посылать смс-ки ваши по тому же номеру, который вам хорошо известен. Тем не менее, я его напомню. Плюс 7985-970-45-45. Ждем ваших вопросов, какие вопросы у нас уже есть. И тогда начнем беседу.
Да, я думаю, да. Первый, наверное, самый такой насущный вопрос. Когда появился символ звезды? Ведь и древние египтяне, и майя, и многие другие народы придавали очень большое значение звездному небу и звездам как таковым вообще. Вот первые графические изображения звезды.
Да, это интересный вопрос, но все-таки первенство здесь принадлежит не Египту, а древнему Шумеру. То есть первое изображение звезды в виде...
Это 3000 лет примерно,
это,
да?
Примерно 3500 лет
до нашей эры.
Вот в городе Уруке были найдены изображения пятиконечной звезды в виде именно пятилепесткового цветка. И вот это, допустим, мне и, наверное, другим религиоведам позволяет связать это изображение с легендой о Гильгамеше. Вот. Это очень интересная древняя легенда. Гильгамеш был первым человеком, который возвысил свой голос против судьбы, против богов. Это был такой титан. Человек, который ставил вопросы богам, и они не могли дать толком ответы на эти вопросы. И вот Гильгамеш в таком своем космическом скепсисе, вот он сомневался в правильности и справедливости устройства мироздания богами, он искал бессмертие, бессмертие для человека. Поэтому его самого можно назвать в каком-то роде человека богом. Хотя это было реально историческое лицо. То есть я не настаиваю на том, что в реальности происходили один в один те сообщения.
Первый, да, диссидент, фактически. Первый инакомыслящий.
Да. Можно совершенно. Ну да, он в чем-то похож на Прометея, вот, в своем таком восстании. В чем-то на Будду, кстати говоря. Вот. Но в любом случае он искал бессмертие для человека. И он нашел вот такой вот в глубине, значит, океана, в глубине моря, он нашел цветок бессмертия. Но он не смог в полной мере воспользоваться, я не буду пересказывать эту легенду, в полной мере воспользоваться плодами, и все-таки бессмертия он был лишен. И, возможно, вот как бы именно вот этот цветок и символизировала вот эта вот пятилепестковая звезда древнейшая.
Ну, опять же, в океане водится морская звезда, которая сама по себе тоже символ бессмертия. Если отрезать лапу, то из лапы вырастет новая звезда, а у старой звезды вырастет лапа, соответственно.
Да, тоже интересная такая коннотация. Кстати говоря, она была использована позднее таким писателем, мастером черной фантастики Говардом Лавкрафтом, вот уже в 20-30-е годы. То есть у него, кстати говоря, в его произведениях тоже присутствуют вот два эти символа, свастика и звезда, как древнейшие символы. но они не ведут между собой борьбу, а просто они как бы запечатывают, что ли, разные стороны мироздания. Так до конца непонятно, какой из этих символов, грубо говоря, открывает дверь в демонический мир, а который, наоборот, его как бы приглушает влияние вот этих сил.
Роман, ну, поскольку мы сейчас говорим о пятиконечной звезде, да, да, то все-таки как она прочитывается, как этот символ прочитывается? И символом чего, ну, наверное, в разных обстоятельствах пятиконечная звезда считается. В разных обстоятельствах я имею в виду в христианстве, наверное, до еще христианства, да, в дохристианском мире тоже это был некий символ. У масонов, в оккультизме и так далее и тому подобное.
Ну вот я для того, чтобы быть конкретным, наверное, и понятным, наглядно это нарисую. Вот есть такая классическая... как бы пятиконечная, как ее иногда называют, но я считаю неправильным, вот звезда египетская. Ее можно встретить среди египетских иероглифов. Видно, да, ее?
На камеру.
Ну, вот. Да. Но на самом деле вот это вот не является пятиконечной звездой. Это является шестиконечной звездой, потому что у нее есть центр. Вот. Таким образом, мы здесь видим шесть точек, включая центр. И в пространстве, если мы эти точки выставим, представим их в объемном пространстве, то мы увидим шестиконечную звезду, если попробуем эти точки соединить между собой. Вернее, не шестиконечную звезду, а гексаграмму, да, то, что называется. А вот это вот классическое, значит, изображение пятиконечной звезды, которая всем нам хорошо известна, и так любят чертить дети, и люди, увлекающиеся эзотерикой, да, вот эта вот звезда, ну, то есть, вот, вернее, вот эта вот пентаграмма, на самом деле, она в плане звезды, она будет просто крестом, в котором есть... пять точек, соединенных между собой в виде креста. Вот, да? То есть, есть как бы два представления. Да? Представление о фигуре как о системе, это вот это вот, и представление о фигуре как о звезде, излучающей нечто из единого центра. Так вот, если мы будем брать вот это изображение, то по большому счету, если грамотно с геометрической точки зрения подходить, это не звезда, это пентаграмма, это система из пяти точек. Да? И показаны связи между вот этими пятью точками.
А что же тогда является настоящей звездой?
Настоящей пятиконечной звездой, да, является крест, строго говоря, в строгом геометрическом смысле.
С пятой точкой вот середине, да, которая...
Да. Парадоксально звучит, надо сказать.
Вообще непривычно.
Да. Но изображение, вот говоря обывательским языком, четырехконечной звезды в виде креста, оно, насколько мне приходилось читать и слышать, оно старее изображение того, что мы называем пятиконечной звездой. То есть это то, как человеческий глаз воспринимает идущий из космоса свет звезды. Он же идет как эмблема НАТО, четырехконечным. Да, да. Вот. А пять – это, видимо, уже именно некое переосмысление формы звезды, вот как вы сказали, во времена Гильгамеша.
Вообще, если брать египетскую такую символику, вот то, как мы ее пытаемся интерпретировать, потому что то, как ее сами понимали египтяне, мы, конечно, в полной уверенности быть не можем. Это все-таки наша гипотеза и теория. То это такой символ жизненной силы. И
звезда.
Звезда, да. И именно в этом плане она понималась позднее Пифагором. Вот. И мы можем встретить вот уже изображение, значит, и вот звезд таких шестиконечных, на самом деле, и пентаграмм на, значит, вазах, древнегреческих, аттических вазах, и, в частности, в виде вот таких оберегов. Часто там изображаются воины, дерущиеся между собой, и у них либо в пространстве вокруг них, либо у них на щитах изображены вот эти пентаграммы. Вот. Сам Пифагор ее называл Гигея, вот такую вот звезду.
Можно сказать, что это значит?
Ну, это значит соединение пяти стихий. Вот. И она связана была с богиней Гигеей, от слова гигиена, от которой тоже происходит.
То есть, фактически можно сказать, что вот этот вот древний символ, который, как вы говорите, там, насчитывает, значит, там 3,5 тысячи лет до нашей эры, и, значит, соответственно, 2 тысячи лет нашей эры, да, 5,5 тысяч лет, то есть, он в разных обстоятельствах прочитывался по-своему, в зависимости, так сказать, от его использования. Ну, потому что уже в христианском мире, вот насколько я знаю, там, видел, читал, в христианском мире, например, пятиконечную звезду еще прочитывали как фигуру человеческого тела и связывали с самим Христом, как 5 ран на теле Христа, скажем.
Да, такая интерпретация имеет место быть, и именно в этом плане следует понимать звезду в контексте готической символики. Допустим, вот в соборе Амьена она так изображена, в каких-то английских церквях, особенно вот готического периода. И есть другое немножко понимание христианское, вот восточно-христианское, скажем, православное. Есть известная икона, которая приписывается даже кисти Андрея Рублева, и она находилась в Благовещенском соборе Кремля, «Преображение Господне». И вот фаворский свет, ну, как известно, сюжет преображения заключается в том, что Христос взял 3 своих избранных учеников, апостолов, зашел с ними на гору Фавор, где в какой-то момент он просиял, его лицо просияло, как солнце, и они даже не могли смотреть, настолько это было невыносимое для глаз сияние. Оно вот называется в православной аскетике фаворским светом. То есть это состояние преображенного человеческого естества, трансформированного человеческого естества, и при этом они увидели 2 еще пророков, которые уже умерли, ну, вернее, были в мир иной перемещены, это Илия и Моисей. И вот фаворский этот свет, который озаряет Христа, он изображен в виде пятиконечной звезды, причем вершиной вниз. И нельзя, конечно, не заметить, во-первых, что число этих концов соответствует числу изображенных помимо Христа фигур, то есть он как бы в центре, 6, да, вот центр звезды, и 5 отходит вот к 2 пророкам и 3 апостолам. И они символизируют внутренний человеческий мир, микромир, как бы микрокосмос человека, да, и человек, соответственно, представляет как макрокосм, вот, то есть 5 человеческих чувств, как бы мы сейчас сказали. Вот это уже не западно-христианский, а восточно-христианский
традиция.
Хотя мы приняли и эту традицию, она переместилась к нам в основном с Запада через Украину, через духовные академии, которые имели соприкосновение с католическим Западом. Была даже такая считалка среди семинаристов и школяров, вот, где разные числа, там, от 1 до 10, они соотносились с разными догматами и сторонами христианского предания. И вот там как раз число 5, оно четко соотносится с 5 ранами Христа. Ну, эти раны, как известно, 2 из них были на руках, 2 на ногах, и 3 под ребром, куда было нанесено удар копьем.
Вы говорите, что вот в восточном христианстве, то есть в православии, вот перевернутая как бы звезда вниз, острием вниз, ничего плохого как бы не символизировало.
Да,
напротив.
Да, потому что если я понимаю, у католиков как раз наоборот. У католиков считается, если я правильно помню, так скажем, не в восточном, а в западном христианстве, да, не только у католиков, может быть, и у протестантов, не знаю, да, но перевернутая звезда острием вниз, наоборот, считалось, что она не защищает от нечистой силы. И у Гёте в Фаусте Мефистофель проникает в человеческий мир именно из-за того, что пентаграмма была нарисована неправильно, острием вниз.
Ну, давайте, ну, неправильно. Да, здесь немножко, да, разберемся. Ну, во-первых, вот на соборе, на оконном проеме собора, Амьенского собора, да, во Франции, как раз изображена перевернутая звезда, и это более древнее изображение, чем то сообщение, которое мы встречаем в произведении Гёте. Здесь надо сразу сказать, что в Средневековье мир символов был чрезвычайно богат. И у нас на Востоке, и на Западе. Но вот с того момента, когда символику церковную и вообще любую символику начинают себе присваивать как бы некие внецерковные, да, вот организации, силы и так далее, то начинается такая вот борьба за символы. И как раз это произведение уже Гёте оно относится к тому времени, когда эта борьба развернулась во всю шире и мощь. Да, безусловно, можно и так ее понять, но нужно же понимать, что как вообще вот происходило ну, в каком-то магическом ритуале вот это призывание духов. То есть эта звезда, это на каждом из ее концов да, сосредотачивалась определенная стихия, чертился знак определенной стихии. То есть ее нужно понимать в движении, в процессе, как бы, да. И маг, который пытался вызвать того или иного духа, он чертил. Значит, сначала очерчивал эти концы, дальше наносил туда знаки стихии, произносил соответствующие заклинания, а потом их соединял друг с другом, и в этот момент вот этот дух, он должен был явиться. И дальше он еще произносил дополнительное заклинание, которое удерживало этого духа в рамках вот этой вот системы. Видите, система. Вот. И дальше он уже каким-то образом взаимодействовал с ним. Вот. Видимо, здесь речь шла именно о том, что не, как бы дело не в перевернутости, мне кажется, по большому счету, а именно в каком-то нарушении ритуала.
Но, однако, сатанисты любят перевернутую звезду. У них с чем связано это пристрастие?
Связано это с таким человеком, которого звали Элифас Леви, и который занимался популяризацией оккультной символикой в середине XIX века. Это был француз, бывший католический священник, который настолько увлекся оккультизмом, что оставил свое основное занятие и переквалифицировался в написателя оккультной литературы. Он породил целую волну, так сказать, антимасонских, антиоккультных настроений и вообще был творцом очень многих легенд, которых до него про них никто не слышал. Да? Ну, например, что якобы якобинское движение вот оно связано с Якубом де Мале, последним значит, приором ордена тамплиеров во Франции. Вот это его рук дело, так сказать, вот эта легенда. До нее про нее никто, включая самих масонов, никто знать не знал. Вот он это придумал. В том числе вот его вот эта демонизация пятиконечной звезды, которую он сопоставил с рогатой мордой такого козла, Бафомета. Вот.
Перевернутый,
да, он ее поставил с рогами, бородкой этого козла и ушами, которые торчат вниз, значит. Очень странное вот это животное, Бафомет, тоже про него никто до Элифаса Леви не слышал, вот. Но всем это очень понравилось, вы знаете, то есть появился образ врага, вот.
Ну да, Гой это подхватил, опять же.
Ну да. Ну, в общем, ну, это скорее он от Гоя отталкивался, от его каких-то изображений.
То есть, Гой был предтечей в данном
да,
вопросе.
Да.
Ну, хорошо, тогда давайте все-таки, так сказать, перейдем из мира оккультизма, масонства и мистики в какой-то степени в мир реальный, да? Звезда вот в России... Она же была еще и до революции, да, там, я так понимаю, что
задолго,
да, как она использовалась на орденах, на погонах в царской России.
Вы знаете, она...
И что она обозначала?
Да, поскольку она существовала в контексте вот западной геральдической традиции, она соответствующим образом использовалась. Конечно же, она прежде всего обозначала сияние, определенное сияние, свет, распространявшийся на определенную область. И в этом плане, вот как символ такого благодатного сияния светлого, она присутствовала на гербе, допустим, Ставропольской губернии, вот на Семипалатинской символике она присутствовала. Вот, если мы будем брать... Пентагон, да, вот как...
Пентагон как здание Министерства обороны?
Как пятиугольник.
Или как геометрическую
да,
фигуру.
Как пятиугольник. А, кстати, о Пентагоне американском мы можем потом еще поговорить в свое время, это интересно. Вот. Но она была такой излюбленной формой бастионов. Вот, еще начиная с XVIII века, потому что бастионы возводились по западным меркам, это было чрезвычайно удобное для обороны и для как бы, обзора местности, соответственно, обстрелы местности, вот такое выступающее как бы, здание в виде Пентагона, врезанного как бы, в основной объем крепости, да, и она использовалась повсюду в России, вот в таком роде. Использовалась в виде какой-то промышленной символики, на каких-то знаках, то есть очень широко использовалась. Использовалась даже в армии.
На погонах, вот. В первую очередь.
Да. Вот об этом мало кому известно, что до революции она использовалась в царской армии.
Ну, хорошо, давайте тогда, ну что, перейдем уже к Красной армии, или еще останемся, давайте, так сказать, в царской России. Кстати говоря, вот...
Орденов со звездой не было, Виталий. Русские ордена все имели форму креста. Ну, как бы в основе своей это и Святослав, и Анна,
да,
и
но в ордена и медали Александром Первым вводилась треугольная звезда.
Мерседесовская.
Ну, скажем так, мерседесовская. И, кстати, участники Отечественной войны 1812-14 годов награждались орденами и медалями, где была вписана вот треугольная звезда, не пятиконечная, а трехконечная.
А она что символизирует?
Ну, она символизирует триединство божества, то есть соотносится с идеей Троицы, потому что Александр I был один из такой благочестивых государей, который, кстати, постоянно интересовался религиозной символикой и заглядывал в разные области в этом плане.
Роман, как вы считаете, когда в 18-м году, да, если я не ошибаюсь, красная звезда, пятиконечная звезда стала эмблемой Красной армии? Это люди, которые вводили эту эмблему, они руководствовались какими-то традициями, вот, о которых мы сейчас говорили, то есть о том, что звезда эта существовала и в царской России, или это, так сказать, был совершенно новый подход?
Я думаю, нужно отталкиваться от такого основополагающего пафоса коммунистической большевистской символики. Да? Эта символика должна была нас отгородить от дореволюционного прошлого, да, страну, и сохранить какую-то мощь, да, которая была в России, уже в новой теперь республике, да, российской, но выразить это иными способами. Вот примерно такие же процессы, они происходили и в латиноамериканских странах, где было ощутимо очень присутствие Испанской империи, и там очень так рьяно изгонялась вот эта вся имперская символика. Об этом есть очень хорошая статья вот Сергея Семенова. В свое время она была опубликована в 96-м году, поэтому в данном случае я буду опираться на него как на специалиста. Вот он проводит очень интересные параллели между символикой Чили, символикой Панамы, Бразилии и других стран, где активно использовались те же самые символы, да, что и у нас. Не только красная звезда, но и восходящее солнце, серп и молот. Все мы это там найдем. Потому что там была одинаковая как бы символическая ситуация вот с этой оппозицией к имперскому прошлому. И в этом плане, конечно, пятиконечная звезда – это такой символ, который должен был заменить двуглавого орла, скажем так, вот в геральдическом плане. Служить еще более каким-то выразителем чего-то нового и мощного. И она присутствовала, да, мы знаем, на каких-то вторых позициях до революции, но революция, она выдвигает постепенно ее на первый план, и по общему согласию, видимо, наркомов, вот, вероятно, и не без участия Троцкого, который возглавлял, конечно, наркомат по военным делам, и без визы которого она бы не могла быть утверждена, да, в качестве основного.
Значит, идея была, кто инициатор, неизвестно. Документально не подтверждено никак.
Никак не подтверждено. Все это возникает в таком стихийном водовороте революционном. Впервые она возникает в 18-м году в виде эмблемы красной. Потом она начинает на демонстрациях периодически.
Но что будет дальше, мы поговорим через несколько минут после небольшого перерыва и продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
В Москве 21:30, в студии Александр Климов, новости. Сегодня вечером в Сухуми убит замминистра внутренних дел Абхазии Закан Джугелия. Как сообщил Интерфаксу президент республики Сергей Багапш, Джугелия сидел в одном из городских кафе. В это время неизвестные выстрелили в него два раза. По предварительным данным, стреляли из дробовика. От полученных в голову и грудь ранений Джугелия скончался. Багапш не сомневается, что убийство связано с профессиональной деятельностью заместителя министра и направлено на дестабилизацию ситуации в Абхазии. Интерфакс уточняет, что Джугелия курировал раскрытие особо тяжких преступлений. По свидетельству очевидцев, в него стреляли двое неизвестных, которые с места преступления скрылись. Ранее Тартас передавал, что в республике объявлен план-перехват на поиски убийц, подняты буквально все силы милиции. Серьезное ДТП в Тульской области. В городе Алексине легковой автомобиль ВАЗ выехал на тротуар и сбил насмерть двух женщин 53 и 57 лет. Несколько человек пострадали. Как передает Интерфакс, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там машину вынесло на тротуар, где в то время находились несколько человек. В салоне автомобиля были трое. Сам водитель и его пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Фондовые рынки Европы закрылись сегодня ростом. Как передает «Франспресс», к закрытию торгов британский индекс вырос на 3,4%, французский на 3,7%, германский на 3,5%. Позитивную динамику, по мнению аналитиков, придало заявление британского банка «Берклис» о том, что он не нуждается во вливаниях со стороны государства и сохранит рентабельность. Среди прочих факторов роста индекса называют растущие цены на нефть и известие о том, что американский фармацевтический гигант «Pfizer» покупает свой его конкуренты ВИЭД за 68 миллиардов долларов. Глава Московского отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов категорически опровергает слухи о том, что некоторые участники архиерейского собора предлагали избрать патриарха жребием. Фролов утверждает, что дезинформация запустили представители маргинальных сект. Как напоминает РИО, Фролов сам в воскресенье заявил журналистам в кулуарах архиерейского собора, что архиепископ Львовский и Галицкий Августин предлагает избрать патриарха путем жребия. Теперь Фролов приносит архиепископу извинения. Имя нового представителя назовет поместный собор, который начинает свою работу завтра. Официальный курс доллара на завтра 32.90, курс евро 42.49. Ближайшей ночью в Москве минус 1.3. Завтра днем около нуля. Осадки. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Наболело и накипело? Заходи на наш сайт echo.msk.ru и выскажись по полной.
Ну, я ж говорил, реклама.
Внучку надо позвонить. Где-то у меня номерочек. Не ошибиться бы. Так, 828. Код страны, код города, номер... Здравствуй, внучок!
Привет, бабуль! Как тебя хорошо слышно?
828. Сделайте правильный выбор. Дополнительную информацию об услугах междугородной связи Комстар узнайте по телефону 8 800 250 23 28.
Комстар. Правильный выбор для безграничного общения.
Столетию русских сезонов посвящается впервые в Москве. Звезды балета Мария Александрова, Ильза Лиепа и Михаил Лабухин в премьере спектаклей «Павильон Армиды» и «Болеро». 1 февраля. Государственный Кремлевский дворец. Заказ билетов 956-7676 или 730-730-0.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Программа «Послужной список». Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд».
Продолжаем список профессий на букву «Д». Дизайнер. У нас в гостях рекламный дизайнер Оксана Майорова, а также дизайнер интерьера и ландшафта Ольга Воронова.
Ждем вас по вторникам после полудня.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». echo.msk.ru.
В этот вторник гость программы «Кредит доверия» – бывший министр труда и социальной политики, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. После 23 часов.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». echo.msk.ru.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствуем радио и телевизионную аудиторию нашей программы, программы «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Домашкий. Добрый вечер.
Сегодняшний гость, напоминаю, Роман Богдасаров. Сегодня мы говорим о символе, о таком символе, как звезда. Я даже пока не говорю о скольких концах, потому что, может, мы еще поговорим о других звездах. Вот. Но сейчас мы дошли до 18-го года, когда пятиконечная красная звезда стала эмблемой рабоче-крестьянской Красной Армии.
Да.
но как, именно как эмблема армии, как эмблема государства. Собственно говоря, на флаге вообще-то звезда на советском флаге никогда не присутствовала. Она присутствовала на флаге РСФСР. Да, но на флаге Советского Союза там были только серп и молот, там не было звезды. Можно ли считать пятиконечную звезду эмблемой, символом всего государства?
Да, можно. Вопрос вот о составлении герба для молодой республики, он возник в 18 году, и такой герб был составлен, его нарисовал петроградский тогда художник Александр Лео. Вот. Но там не присутствовала звезда в начале. Там...
Не присутствовала?
Нет, не присутствовала. Там на щите присутствовал серп и молот. Вот. Была очень большая дискуссия по поводу меча, вот. Потому что ну, важно было подчеркнуть миролюбивое стремление, значит, республики, а меч, он как бы немножко, так сказать, наводил на другие мысли. Но вот все толкователи, геральдисты советской символики, они сходятся в том, что все-таки звезда была основным символом, с которым связывали представление о Республике Советов, потому что армия, в значительной мере она и была в тот момент государством. То есть от армии зависело, каким будет это государство, буквально его границы, количество людей, которые туда войдут. Вот. Но, разумеется, была еще и другая, значит, сторона этого вопроса. То, что мы называем экспорт революции, да, то есть...
Пять концов света.
Да. И, в принципе, вот в первом толковании, которое было официально представлено в листовке, изданной в 18 году Центральным исполнительным комитетом, там говорилось о том, что пять концов звезды, они вот как раз символизируют пять континентов. И, собственно говоря... Единство угнетаемого населения, не только пролетариата, но и крестьян на этих континентах в борьбе против капитала.
Почти как пять олимпийских колец, пять континентов, да?
Да. С другой стороны, это как бы такое внешнее, да, свойство звезды, а внутреннее ее свойство – это правда. И вот счастье, которое добывается путем борьбы за осуществление вот этих идеалов. Вот, так, и, собственно, с какими-то вариациями, а вариация была в истории СССР одна, от большей агрессии к меньшей агрессии, да, вот эта вариация в толковании пяти концов как пяти континентов, она сохранялась вплоть до конца Советского Союза, и уже после включения, ну вот да, здесь, может быть, имеет смысл вот выделить эти три периода, да, в понимании звезды, в таком основном понимании. Я не беру здесь какие-то там эзотерические моменты, мы можем в это углубиться, но важно понимать, что какие бы ни были изначальные эзотерические мотивы, пусть они будут, я не исключаю этой гипотезы, да, но люди воспринимают звезду на каком-то подкорковом, так сказать, уровне, они считывают с нее все равно какую-то свою информацию, очень простую на самом деле. И вот если, допустим, до Второй мировой войны в основном действительно это было символом внутренней правды пролетариата и готовности бороться за эту внутреннюю правду так, чтобы, в общем-то, присоединять к уже существующему Советскому Союзу и другие республики и земли, и это, кстати, было официально отражено в иероглифическом толковании 29-го года, где говорилось о том, что, ну, вот я сейчас не помню точную формулировку, но вот этот геральдист, который писал об этом, он говорил о том, что мы не говорим даже об определенном количестве республик и так далее, то есть вот эта звезда, она подобно там масляному пятну может расширяться на все континенты и так далее. И вы же знаете даже, что на гербе в начале российском не присутствовала даже земля России. То есть там была показана Африка, там, так сказать, часть Европы, Азии, но мы не видели нигде самой земли как бы России. То есть очень интересный, совершенно любопытный момент, почему-то на него никто не обращает внимания. Так вот, во время Второй мировой войны туда вводится скорее такая коннотация победы и могущества, да, новой советской системы, действительно уже раскинувшейся в Европу, и в Азию и так далее. А с конца 50-х годов, с того момента, когда СССР включается в гуманистическое движение, да, принимает определенные роднящие его, скажем так, с ну, какими-то культурно-социальными движениями западных стран, да, нормы, да, включаются в какие-то хартии и так далее, происходит такая культурная конвергенция в определенной мере, то пятиконечная звезда, она больше считывается как такой символ международный, символ, лежащий в русле общегуманистических идей.
Ну, кстати, я должен, извини, Дима, я просто должен поправиться. Все-таки действительно на флаге СССР была звезда. Там серп и молот, а над серпом и молотом маленькая, небольшая звезда в таком золотом обрамлении.
Да, в этом плане интересно, что вот на гербе-то как раз Российской Федерации звезды до 1978 года не было. Вот, она была на гербе всех республик в разных вариациях, да, но кроме герба Российской Федерации.
Хотя на флаге РСФСР еще там до советских времен, где-то на одном из флагов, там очень много, да, флагов, вот мы смотрели перед программой, там где-то была звезда все-таки.
Да, она возникает.
Синяя полоса слева, да, и над серпом и молотом тоже звезда.
Да, совершенно верно.
Да, вот кто-то из наших слушателей спрашивал, когда появилась в царской армии звезда.
Сейчас я точно, Илья из Тулы, когда в царской армии появились звезды на погонах.
Ну, во времена Павла I звезд на погонах еще не было. То есть, собственно говоря, были не погоны, были эполеты. Вот. А во время наполеоновских войн на эполетах стали появляться звезды, и не только в русской армии. Звезды были пятиконечные. Вот. Это у немцев, начиная с прусской традиции, на погонах четырехконечная звезда. И, то есть она даже не звезда, а что-то типа правильного ромба, скажем так, или поставленного на угол квадрата. Вот. А в русской армии вот с начала 19 века и по самую революцию звезда была вполне востребована. То есть в варианте большевиков она просто с погона переехала на фуражку, и с золотой стала красной. И что интересно, когда в 1943 году в советской армии вновь были введены погоны, использовались погоны дореволюционного производства. И, соответственно, звездочки, которые тоже были сделаны еще
до 1917 года. Когда были введены звания, да?
Да, 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 да. Когда, вместо ромбов.
Вместо ромбиков, да. Кстати, раз уж мы прыгнули в 40-е годы, вы обещали, Роман, рассказать о Пентагоне, о здании Пентагона.
Ну да, это здание, оно, кстати, ведь было задумано одним бригадным генералом, вот если не ошибаюсь, Сомервиллем, в 41-м году. Вот общий вот замысел этого здания, Пентагона, который, ну, по официальной трактовке, да, Вашингтона, он символизирует военную мощь США. Вот. И здесь тоже можно, я думаю, речь вести о пяти континентах, и эта мощь достигается, в общем-то...
Но вы же говорили, что и крепости имели вот форму Пентагона.
Да, да, но это классический ход еще со времен вот Гавайи.
Ну, кстати говоря, пятиконечная звезда является эмблемой вооруженных сил Соединенных Штатов.
Да. Ну, не просто вооруженных сил. Если взглянуть на американский герб, по количеству звезд они...
Нет, по количеству... На флаге.
На флаг, да. По количеству звезд они впереди планеты все. Да и на гербе тоже хватает, на щите, на груди.
Слушайте, здесь вот, что называется, за что купил, зато продал, никогда не знал этого. Нам Сармат пишет, что Сталин выбрал себе окончательный псевдоним, который переводится с осетинского как «звезда».
Интересно.
Да.
Это я никогда не слышал. Не знал, как-то Сталин всегда ассоциировался со Сталином.
То есть, да, осетинский – это такой сакральный язык советской эпохи, может быть. Вот. Но, во всяком случае, Сталин, на самом деле, он, то, что нам известно о нем достоверно, то, что он лично утверждал форму пятиконечных звезд на Кремле. И вот это он вначале вел такую трогательную переписку с художником Лансере. Вот, художник делал разные эскизы. Вот, Сталину все нравилось, кроме какой-то одной черты. То круг ему не нравился в центре, то еще какой-то стержень, который держал эту звезду. В итоге это поручили другому художнику театральному. И Сталин эти звезды утвердил. А потом их стал утверждать уже комендант Кремля в зависимости от нужд общих архитектурных этого здания.
Вы имеете в виду звезды на башнях Кремля?
Да, их размер, потому что вначале они слишком большие были. И потом их сняли, они были большие и тяжелые. Вот, и заменили их на такие вот действительно очень продвинутые по своему времени звезды, внутренне подсвечивающиеся и специальными отражателями.
Ну, интересная вещь, что только в 1935 году поменяли на башнях, поставили на башнях Кремля красные звезды.
Да, вот.
То есть 18 лет там что, были двуглавые орлы?
Совершенно верно. И все ходили на работу под двуглавыми орлами советские служащие.
И ничего.
И ничего. А сейчас, я думаю, звезда, в общем-то, вот, ну, как бы раздаются такие иногда...
Был разговор о том, чтобы снять звезды с Кремля, кстати вот. Говоря, после 91-го года, когда, так сказать, все.
Вы знаете, вот мое мнение о звезде...
Под влиянием революции все хотели менять и крушить, то был, я помню, очень хорошо, что были разговоры о том, что и звезды надо снять с Кремля.
Вот здесь нужно понимать, что вот эти вот символы, они появлялись постепенно, и очень постепенно они появлялись в государственной символике. И даже при Сталине не сразу сняли этих орлов, был сделан запрос Сталином, представляют ли они художественную ценность, что они значат в геральдической символике России. Да?
И только двуглавые после... орлы?
Да, двуглавые орлы. Вот. Сейчас не помню, кто ему отвечал, то ли Корин, ну, сейчас вот прошу прощения.
Кто-то из художников?
Да, один из известных художников еще до революции. Вот ему отвечал на эти вопросы, сказал, что нет, ценности они большой не представляют, сделаны они были в начале 20 века, настоящие орлы, они все время меняли свою форму, и только после этого их решили снять. Вот. Также осторожно нужно себя вести со звездой. Вот. К сожалению, там современные художники не очень вдохновляются красной звездой, но разве вот что вот последний лауреат премии Кандинского Алексей Беляев-Гинтов, то у него есть вот как раз очень такие эффектные, с моей точки зрения, изображения красных звезд. Вот. Он пытается возродить какую-то позитивную символику, связанную с ними, но, по-моему, не очень успешно, его там обвиняют во всех грехах.
Кстати говоря, здесь интересный вопрос один. А какое вот в символике имеет значение цвет? То есть именно то, что это красная звезда. Или это просто, так сказать, было выбрано как революционный цвет?
Вот знаете, вот как раз у него два цвета, красный и золотой. Она не просто красная. Даже когда вот при Сталине они изготавливались окаёмки...
Во-первых, была золотая звезда героя. Да. Золотист. Ну, да. Естественно. И герой соцтруда, кстати, тоже не только герой Советского Союза.
Вообще вот эти два цвета, они уходят очень глубоко, вот даже в икону, я бы сказал, символику. Красный и золотой. То есть...
Ну, это как бы символические цвета древнего Китая. И по сей день в любом китайском ресторане красный и золотой в изобилии.
Ну да, вот золото это символ...
Я думаю, что вряд ли этим руководствовались.
Но в нашем случае золото это символ вечности и славы, а красный, ну, это символ крови и жизни. То есть, в общем-то, в сочетании красный и золотой это символ вечной жизни, я бы так сказал.
Который... Ну, это как пасхальное яйцо.
Да, вот, совершенно верно.
Ну что, давайте немножко... Нет, а вот все-таки еще один вопрос. Мы от него никуда не уйдем, потому что здесь и вопросов на эту тему очень много нас спрашивают. Это по поводу все-таки шестиконечной звезды.
Да.
Семиконечной звезды. Даже здесь нас спрашивают про девятиконечную звезду. Какая между ними, так сказать, вот в этой символике, в этом ряду, ну, начиная с трехконечной звезды, это разные символы, я
да.
имею в виду по содержанию.
Концы, значит, в звезде концы, их количество, обозначают область излучения, которая охватывает свет, идущий из центра. Но, опять же, вот я не буду углубляться в геометрический символизм, да, вот пробежимся быстро по вот основным таким моментам. Пятиконечная звезда, ее еще иногда называют печать Соломона, да, то есть вот пантакль Соломона – это то, чем Соломон при строительстве храма запечатывал тоже вот демонов, и он имел перстень с изображением вот этой звезды, который потом... По легенде, Растаманов оказался у Боба Марли, но это уже другая история. Вот. А так, в общем-то, это пантакль Соломона. Шестиконечная звезда, вот такая классическая, да, которая на гербе Израиля.
Вифлеемская.
Вот, или Вифлеемская звезда. В принципе, собственно, в иудейской символике изобразительная, она появилась достаточно позже, и из средних веков. Да, то есть на древних иудейских изображениях до нашей эры, тем более даже первой половины нашей эры, мы не находим. Но это называется звезда Давида. И сейчас, как бы, иудейским религиозным сообществом это принято, это толкование.
Хотя, в общем, в христианской традиции она присутствовала всегда, потому что именно под шестиконечной звездой родился Христос. и на многих изображениях, то есть до революции, на елке, там, в декоре, на Рождество обязательно шестиконечная звезда.
Да, вот шестиконечная такая звезда считалась классической для Рождества.
Но, например, звездой Давида и звездой Соломона называли и пятиконечные звезды, и шестиконечные.
Но все-таки преимущественно звездой Давида шестиконечную звезду называли, а Христос по своему родословию, он восходил к колену Давидову, поэтому он, как бы, нет ничего удивительного, что это в Рождестве присутствует. Теперь дальше. Значит, семь концов, вот, допустим, в христианской коннотации, да, они в основном связаны с семи дарами Святого Духа. А также, если брать более древнюю, то с семеричным делением космоса, да, на семь недель, то есть на семь дней, допустим, да, семь основных планет и так далее. Если мы возьмем девятиконечную звезду, то наиболее употребительной в нашем случае, в случае России, она была на иконах Богородицы, где она изображалась трижды на амафоре, то есть на лбу и на двух плечах, и обозначала власть Богородицы над девятью чинами ангелов, людей и преисподних.
Но здесь вот, ну, вот вы нам... восьмиконечная звезда, опять же, то есть это высшая степень орденов дореволюционной России. Как бы...
Дим, ну здесь надо разобраться с восьми и девятиконечными звездами, потому что вот как нам Роман рисовал девятиконечную звезду, это такая снежинка восьмиконечная,
да.
А девятый конец это опять же центр.
Да,
да, правильно?
И он очень четко на иконах, кстати говоря, обозначался.
Ну, восьмиконечные звезды, я говорю в обывательском.
В обывательском смысле,
то
да.
То есть два сложных квадратика.
Да.
То есть это вот классика, это высшая степень любого русского ордена до революции. То есть как бы два креста, сложенных друг с другом, но с острыми
навершиями. Это скорее октограмма, да?
Тогда, ну, получается. Октагон, да, его можно октагон. Назвать. Он, в принципе, соотносится с фигурой Пантократора, то есть Вседержителя или Спаса в силах, где сидит, значит, Христос уже как бы в вечности, да, он находится и... в окружении ангельских сил, которые как раз символизируют вот эти два квадрата, наложенных друг на друга. С другой стороны, мы знаем, что это очень распространенный геометрический символ в исламе, да, вот восьмиконечная эта звезда, и что очень многие священные знаки мусульман, и особенно суфиев, да, как вот эзотерических орденов в исламе, архитектурные какие-то общие планы и орнамент, вот они имеют этот символ.
Ну, у нас вот он использовался в высших степенях орденов.
Так, давайте поотвечаем на вопросы, да? Или ты хотел что-то спросить?
Я просто хотел упомянуть, что единственный, пожалуй, орден, который не имел форму креста до революции, это орден Андрея Первозванного. То есть он имел форму креста, но как буква «X». Как буква «Х».
Вот вопрос. Связана ли пятиконечная звезда с масонством или оккультизмом? Ну, мы в какой-то степени уже говорили об этом.
Я как-то сказал, что с масонством и оккультизмом связаны все, без исключения, символы, потому что масонство, оно вот возникло в XVIII веке, и, конечно же, оно постаралось использовать весь символический арсенал, который был ему доступен. Вот. И, безусловно, масоны использовали пятиконечные звезды в больших количествах, и... Что здесь, можно сказать, использовали,
ну,
да?
Ну, как бы...
Нет, потому что я вам скажу, здесь же, так сказать, это имеет некий смысл,
да,
этот вопрос.
Подтекст есть.
Подтекст,
здесь,
да, существует, потому что очень часто, да, большевиков обвиняют в масонстве.
Ну, скорее в масонстве надо бы обвинять февралистов, вот, которые действительно практически все состояли в тех или иных масонских организациях.
Керенский, в первую очередь.
Вот Керенский, да. Ведь Керенский, он возглавлял крупнейшую нерегулярную масонскую организацию в России. Регулярно это они прекратили свое действие в 1909 году из-за сложностей с департаментом полиции, вот, с жандармерией, точнее. Вот. И если брать большевиков, то единственный масонский след, вот он связан скорее с Скворцовым Степановым и Михаилом Покровским. Вот эти два человека имели причастность к созданию символов, и, с другой стороны, они поддерживали практически официальную в рамках вот большевистской партии, да, связь с масонами. Не могли не знать масонскую символику, и, может быть, они каким-то образом были причастны к избранию вот этого символа. Но я хочу сказать следующее. Кто бы ни стоял за вот главными символами 20 века, там, свастикой или звездой, если бы они не были эффективны, то никто бы их не поставил в это центральное место. Вот. Прежде всего, есть ведь очень много масонских символов, всякие фартуки, циркули и так далее. Однако...
Ну, мы говорили, что пятиконечной звезде как минимум 5500 лет, и масонов тогда, естественно, никаких не было.
Это был очень убедительный, лаконичный символ, который отражал вот это внутреннее противопоставление новой эры, наступившей после 17-го года, да, предыдущей символики. И вот он, как бы, вот эту энергетику, как бы, вот энергетику большой державы России, он переводил в некие новые формы. Поэтому вот пятиконечная звезда оказалась оптимальным в этом плане выбором. И мне кажется, если заменять ее, ну вот, полностью ее изгонять, да, из нашей геральдики, нужно заменять ее столь же лаконичными и какими-то столь же энергоемкими символами.
А стоит изгонять?
А вот это, я думаю, что стоит дать ей новую интерпретацию.
То есть опять придумывать, там, как было пролетариат пяти континентов, там, да, условно говоря, ну, когда ее вводили в 18-м году, да, то сейчас что у нас...
Фаворским символом преображения можно назвать, да, вот в нашей новой такой традиционной парадигме. Я, конечно, шучу, на самом деле все это требует серьезного детального обсуждения, но вот эти скачки такие вот в символике, да, они очень всегда болезненные. Ну, должны быть постепенные переходы. И, конечно же, пятиконечная звезда, с моей точки зрения, не должна быть окончательно вытеснена из нашей символики и занимать свое место, которое просто ей отведено.
Ну, хорошо. Нам пора завершать нашу программу, наш разговор, вернее, с Романом Багдасаровым. Спасибо за участие в нашей программе.
Спасибо.
А сейчас небольшая зарисовка от Евгения Бунтмана, Клементе Ефремовиче Ворошилове. И до встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.
Именно Клименту Ворошилову страна должна быть благодарна за катастрофу 41-го года, за беззубый и безнадежное начало войны. Ведь именно он инициировал многочисленные чистки, лишившие армию тысяч грамотных командиров и штабистов еще на рубеже 20-30-х годов. Затем принял деятельное участие в репрессиях 37-го года и, в частности, подписал смертный приговор Тухачевскому и другим генералам, казненным вместе с ним. Именно Ворошилов утвердил десятки тысяч приказов об увольнениях и арестах офицеров и командиров. Он был ограничен, почти неграмотен, сын рабочего железнодорожника, не наделенный ни особыми талантами, ни способностями к военному делу. Зато обладал иным, что более ценилось руководством страны – безжалостностью и умением в нужный момент вставить нужное слово. Страна его знала с другой стороны. Крупный государственный деятель, один из первых маршалов Советского Союза, этакий герой гражданской войны. В реальности он в гражданскую войну особых побед не добился, не будучи профессиональным военным, зато познакомился и сблизился со Сталином летом 1918 года. В начале Великой Отечественной войны он недолгое время бесславно пытался командовать обороной на ленинградском направлении, но как раз из-за этой бесславности был отстранен. А до этого, кстати, была и совершенно блеклая роль Ворошилова во время Советско-финской войны. Отчасти за это он и лишился поста наркома обороны. На эту должность Сталин назначил лучше зарекомендовавшего себя в войне Тимошенко. После этого никаких серьезных постов Ворошилов не занимал. Он оставался членом Политбюро. После смерти Сталина в течение 7 лет был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Умер он в конце 69-го, а похоронен был с почестями, видимо, за заслуги перед страной и армией.
Программа «Цена победы».